Привет, меня зовут Дэн.
А меня зовут Валера.
А вы слушаете 227-й выпуск подкаста, посвященного лучшей киберспортивной игре на свете Counter-Strike.
Два.
Нормально?
Нормально.
У нас увеличится прослушивание от этого, я надеюсь.
Главное в названии.
Я просто впечатлен тем, как удивительно почему-то зашел на YouTube последний выпуск подкаста, в котором ты рассказывал про Counter-Strike 2. Поэтому теперь мы перепрофилируемся. Извините, все, кто нас слушает, но мы теперь будем только про CS говорить.
Да-да-да.
Ну давай, рассказывай, как у тебя там, кого ты замочил, какие у тебя сундуки открыты.
Ну, короче, на этой неделе сундук еще не открылся, потому что я не сильно много играл. Вот, и еще меня почему-то начали все очень жестко убивать в контре, потому что, я не знаю, раньше какие-то сессии выпадали, где более-менее игроки моего уровня были, а сейчас почему-то, не знаю, раз в 4 я играл, там какие-то звери просто. И я не успеваю отойти от места, где ты оружие вначале закупаешь, все, бах, в голову, конец. И поэтому, видимо, опыта за вот серию соревнований этих мнений мало дают, и поэтому я до сундука пока что так и не добрался. Поиграю.
Ты
еще
мне рассказывал свои планы, как стать миллионером на этих сундуках, но что-то пока что не очень воплощается.
Ну, не все, Москва не сразу строилась. Я буду идти к этому.
Окей. Я в каком-то из предыдущих выпусков говорил, что я попробую послушать аудиокнигу. Я послушал аудиокнигу.
Ну и как?
Блин, я забыл, как она называется.
Хорошая была книга.
Я послушал «Свидание с Рамой» Артура Кларка. И на удивление она довольно легко зашла. То есть я вот сравниваю с тем, как я там когда-то очень давно слушал аудиокниги и как она сейчас зашла. И я прям ее за несколько ночей, я перед сном ее включаю, надеваю AirPods и засыпаю таким образом. Я, в принципе, помню все, что диктор сказал. Я помню сюжет, и довольно легко было слушать. Она не очень длинная, кстати, она там... Я точно не помню, типа часов 15, наверное, или может меньше даже. Ну вот я ее послушал за несколько ночей, то есть по несколько часов каждую ночь ее слушал. Вот, и, мне понравилось. У меня были немножко другие ожидания от нее, но в целом мне понравилось, да. Не могу сказать, что эта книга изменит мое представление о мире, но да, неплохая книга.
Не, ну вообще сам опыт прослушивания. Помнишь, ты говорил, что тебе не очень комфортно? В этот раз был...
Да, это как... Ну, не знаю, для меня вот это ощущалось, как послушать просто очень длинный подкаст. Ну, завтракаст какой-нибудь, который там по 5 часов, иногда по 6 часов они выпускают. Ну, вот это примерно то же самое. Ты просто слушаешь, только диктор хорошая такая была, прям прикольно все рассказывала, с интонацией там все дела. В целом прям очень даже неплохо. Я думаю, может, я буду слушать теперь аудиокниги, почему нет? Может, отпишусь от каких-нибудь подкастов плохих, от всяких завтракастов многочасовых, вот, и буду слушать аудиокниги вместо этого.
Ну да, как вариант. Это будет полезно для развития.
Ну вот, такой follow-up у меня. Я хочу перейти сразу к основной теме, потому что меня не оставляет она в покое, и ты меня недавно шокировал, и я хочу от тебя услышать все об этой теме, поэтому давай, твоя очередь.
Опять будем про фотоаппараты говорить?
Да, будем говорить каждый выпуск про фотоаппараты.
Ладно, я коротко расскажу, чтобы люди не сердились.
Да плевать, кто там рассердится, какая разница?
Короче, кто не любит фототематику, перематывайте.
Не перематывайте, не уберите палец от перемотки, уберите.
Короче...
Я даже главы не сделаю в этом выпуске специально, чтобы все послушали. Да не, шучу.
Короче, дед поехал крышей, забыл выпить таблетки, и с момента покупки прошлого фотоаппарата я подписан на Авито на объявление по ляйке, и я видимо, какой-то наркоша, Меня потому что не оставляла идея заполучить что-то более такое солидное и более немецкое, чем то, что я уже купил. Вот. Поэтому мне периодически выскакивают какие-то объявления интересные, которые, ну там, знаешь, в нормальном ценовом диапазоне, не за 400 или 800 тысяч рублей, вот, а что-нибудь до сотки, грубо говоря. Вот. И я, ну, отслеживаю, смотрю, если какой-то вариант интересный появляется, то я начинаю шерстить про этот фотоаппарат информацию, насколько он хороший, смотреть на него снимки. И тут выскочил прикольный вариант в Петербурге, и я изучил вот этот вопрос подробно, узнал все минусы, все плюсы, насколько это вообще полезная будет покупка для меня. И самое главное, что оказалось, что этот фотоаппарат — это уже полностью Leica, то есть не имеющая каких-либо дубликатов в виде Lumix от Panasonic. То есть это самостоятельная модель, чисто Leica, чисто делается в Германии. И я такой: класс, надо смотреть. Ну как смотреть? Фотоаппарат в Петербурге смотреть я не мог, но я, конечно же, попросил мне сделать всевозможные фотографии на него, фотографии с самого фотоаппарата. И что меня привлекло в этом лоте? То, что абсолютно полнейший комплект с одним владельцем. То есть там вся коробка, вплоть до чека из магазина, где он покупался, все бумажки, все пакетики, даже целлофаны, все пакетики на месте, все проводочки, все-все-все-все-все на свете.
Люблю, когда так делают, да. Я тоже всегда так продаю.
Я тоже всегда так. Это самый лучший вообще плюс, который может быть, когда ты покупаешь бэушный товар. Потому что ты видишь, что человек реально заботился, человек не неряха, который такой: а, коробка, нахрен эта коробка, выкину, что она стоит, место занимает. Типа человек знал, что надо все сохранить. Опять снова купил фотоаппарат у женщины. Тогда была женщина, сейчас женщина, очень приятная по общению. Вот.
Что за фотоаппарат-то, скажи уже.
Я купил опять компактную, на этот раз с фиксированным фокусным расстоянием, Leica X1. Она тоже очень старая, но по отзывам и всему прочему, она лучше, она более крутая, чем та Leica, которая у меня была. И она собрана в Германии, в конце концов. Это большой показатель. Это объектив. Господи, тут вопросы задаешь, к которым я не готов.
Как ты покупаешь камеры и не знаешь даже, что на них за объектив? Ну, в смысле? Это важнейшая часть камеры.
Это Leica Elmarit 24 мм в переводе на full frame 35 мм.
Это кроп сенсор, да, в ней?
Да, там стоит кроп сенсор, в отличие от моей прошлой Leica. То есть он намного больше, соответственно, лучше. Потому что в той стоял какой-то 3/4, он называется, кажется, сенсор. Вот. Он очень-очень маленький. Вот. А здесь он очень-очень большой. И комплект просто чудесный, потому что здесь в комплекте идет чехол такой же кожаный, как там, но
кофр.
Но круче, потому что, то есть, есть сам чехол, в чехле у тебя фотоаппарат, который это в таком получехле, то есть ты можешь и просто носить его.
О, ты мне не показывал на видео ее до этого. Я вот сейчас смотрю на видео в зуме, и она намного меньше, чем я себе представлял.
Да, она маленькая, но она больше, чем тот фотоаппарат, то есть и толще.
Выглядит вот эта Leica X1 уже как какая-нибудь, например, там M6, допустим. То есть такой же форм-фактор, тоже закругленные вот эти бока. Такая
Не,
очень
она
простая,
больше похожа на Q. На серию Q, которая вот Q3, Q2. M, она такая, типа, у нее здесь больше, здесь окошечко есть, у нее глазочек, тут еще там у нее что-то есть. У этой фотокамеры нету видео, в отличие от той, и слава богу, потому что в той видео ужасного качества. Там, конечно, классные цвета, но там абсолютно никакой стабилизации. И, ну, там качество записи отвратительное. Что я могу сказать по поводу аппарата? Он пришел мне совсем недавно, буквально пару дней назад, и уже за это время я как бы увидел разницу, насколько она круче, потому что четкость изображений намного выше. Здесь не намного больше мегапикселей, потому что в той было 10, кажется, а в этой их 12 или 13, не помню. Но из-за того, что матрица больше и сама линза покрупнее, резкость намного выше у изображений. То есть я приближаю их, они не так быстро становятся заблюренными, чем на том фотоаппарате. Вот, здесь лучший экран, там больше точек, больше пикселей, не знаю, как правильно. Вот, в принципе, и все.
И как тебе вообще вот использовать ее, как она по ощущениям? Интерфейс там и удобство. И
она удобнее по той причине, что здесь сделано все как на старых фотоаппаратах, грубо говоря. То есть сверху есть крутилка на диафрагму и крутилка на затвор, на выдержку. То есть ты очень быстро можешь без всяких заходов в меню, джойстиков и прочего, ты можешь выставить те параметры, которые ты хочешь выставить. И сами вот эти крутилочки сверху, они такие приятные. То есть ты его крутишь, а он прям клик-клик-клик-клик-клик. Прям механический вот такой вот щелчок. Ты крутишь, ты прям чувствуешь. Ты можешь, не отрывая взгляда от монитора, ты можешь крутить и по звуку слышать, насколько щелчков ты, допустим, подкрутил диафрагму, даже не обращая внимания на то, что у тебя там пишется на экране. То есть можешь вообще отображение информации выключить, чисто одно изображение, и по щелчкам понимать, насколько ты там диафрагму,
ну,
например,
если, да,
прикрыл.
Если ты ориентируешься по стопам, то, в принципе, этого достаточно.
Вот. И еще из прикольного. Мне понравилось, что в автоматическом режиме она даже без нажатия на фокусировку, то есть когда вот ты приспускаешь чуть-чуть кнопку, да, чтобы сфокусироваться, она без этого нажатия начинает отслеживать освещенность и выставлять свои параметры. То есть она всегда на чеку. Ты не тратишь время на то, чтобы приспустить.
То есть она экспонирует в лайв-режиме.
Да, 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 да. И это прикольно, потому что ты, допустим, если фотоаппаратом болтаешь, она постоянно делает так... И если в этот момент посмотреть на объектив, то ты видишь, как диафрагма то закроется, то откроется. Там такие маленькие-маленькие лепесточки, они так классно щелкают. Так... Вообще очень прикольно. У нее все звуки такие, прям механические, все щелкает, кликает. Кнопочки такие приятные, колесики все. Одно колесико, которое на передней панели... как это сказать, вокруг кнопок, оно крутится щелчками. А есть еще другое колесико, оно сверху под пальцем, и когда ты его крутишь, оно типа свободный ход у него, но все равно немножко ощущается какое-то трение, но щелчков нет. То есть два разных колесика по ощущениям. Классный фотоаппарат. То есть я как бы не могу еще пока полное ревью сделать из-за того, что я не очень пока успел на него пофотографировать, но уже вот по предварительным каким-то выводам я чувствую очень сильную разницу. То есть это разный уровень ляйки. Да, все-таки она хоть и классная, она тоже классно собрана, но ощущается, что она такая более любительская. Это чуть-чуть более профессиональная, чем любительская. Ну, она довольно тяжелая, классно лежит в руке. У нее в комплекте была рукоятка, которая прикручивается снизу, и получается, чтобы фотоаппарат не был абсолютно плоским, у тебя появляется для правой руки такой захват, чтобы ты ее крепче держал.
Мне такую рукоятку пришлось отдельно докупить за 60 евро.
Ого. Ну вот. А...
Я решил брать фирменную сигмовскую.
Да, здесь, получается, она шла в комплекте, только я не знаю, был ли в комплекте чехол или рукоятка была в комплекте с чехлом, потому что чехол не коннектится с фотоаппаратом без этой рукоятки. Он достаточно глубокий, и если рукоятка не надета, ты не можешь фотоаппарат вставить туда. То есть до него не будет дотягиваться болтик, он будет упираться в этот. Поэтому рукоятка шла либо в комплекте с фотоаппаратом, либо в комплекте с чехлом, либо Чехол шел тоже. Но в коробке нет места для чехла. Вот в чем прикол. Поэтому я не знаю, как он появился. Я не спрашивал продавщицу. Вот, но все как бы...
Ну, мне кажется, это отдельная покупка. Обычно, насколько я знаю, чехлы не идут в комплекте с ляйками.
Ну вот, кофр оригинальный, то есть тоже везде вся штамповка ляйка, рукоятка тоже оригинальная, на подложке рукоятки снизу бархатом обшито, чтобы, не дай бог, ты свою леечку снизу не ободрал этой рукояточкой. Единственный минус рукоятки, знаешь, в чем? В том, что если ты хочешь достать... карту памяти или батарейку, тебе приходится откручивать каждый раз рукоятку. Да, то есть она полностью закрывает нижнюю часть с батарейным отсеком.
На мою Сигму есть два вида официальных рукояток. Одна вот, как у меня, это просто такая металлическая деталь, которая сбоку прикручивается, ну, стандартно, три четверти или как он там, болтиком. И он позволяет просто, ну, камеру держать за вот эту рукоятку. То есть он прям намертво приворачивается, там все типа стабильно и все такое. А второй вид вот этой рукоятки, она тоже соединена с таким как бы бейсплейтом. Ты снизу ее прикручиваешь,
да, вот так
вот. Бейсплейт к камере. Да-да-да, вот, ну вот как у тебя, да, снизу прикручиваешь. Но в этом бейсплейте есть дырка для того, чтобы дверца для батарейки и карты памяти открывалась даже с ней.
Прикольно.
Интересно, что у ляйки не так.
Слушай, ну здесь...
О, а можешь мне... Так, смотри, я предлагаю тогда завершить твой микрообзор этой ляйки, но у меня для тебя есть два реквеста. Первый. Я хочу, чтобы ты мне записал на видео, чтобы ты записал, как ты вот тыкаешь в разные места в меню на экранчике. И вот я хочу посмотреть, как у них там меню устроено у этой лейки и все такое. А второе, я хочу посмотреть, как у тебя открывается отсек для батарейки.
Ну, как отсек открывается, я тебе могу прямо сейчас показать.
Давай.
То есть вот я открутил днище. Вот бархотка здесь, я не знаю, видно, не видно.
Вижу, да.
А вот днище. Здесь такой вот рычажок. Его делаешь вбок. Открывается.
А, это дверца, понял. Я просто видел, что то ли у модели M, то ли у модели Q...
У них вытаскивается вся батарейка с крышкой.
Да, но при этом, если ты ее разблокируешь, она не выпадает просто на пол, она немножко выезжает, и тебе нужно на нее нажать еще дополнительно, чтобы она выскочила туда. Это прикольно.
Да, я видел.
Но у тебя дверца, как у меня тоже дверца, да.
Вот, поэтому вот хотел закончить мысль, что неудобно вытаскивать карточку, потому что я в основном скидываю фотографии на iPhone. А у меня этот шнурочек, типа бандл, включается в iPhone. Я могу скидывать через провод, то есть тут есть такая опция. Открыл дверку, воткнул, скинул, ну типа как обычно, но все-таки с карточкой как-то поудобнее. Знаешь, что интересно?
А что у тебя в дверке, какие там коннекторы?
Здесь HDMI и USB старый.
HDMI полноразмерный?
Не, маленький. А слушай, я смогу ее использовать как вебку? Как думаешь?
Я даже не знаю. Попробуй.
Ну типа... А, ну через USB. HDMI он чисто выводит изображение с нее, а USB будет выводить и приводить.
Ну, я не знаю, попробуй. А USB какой, обычный?
Нет, такой, или знаешь, микро? Ущербный.
Мини?
Нет, вот который самый стрёмный.
Мини-USB. А, это мини-HDMI и мини-USB. У меня микро-HDMI, и микро-HDMI — это самый плохой HDMI-коннектор. Мини-HDMI еще более-менее. Микро-HDMI, он как микро-USB, типа размером, он прям совсем крохотный, и он плохо держится в... Ну, штекер плохо держится в гнезде в этом, и ломается, и все жалуются на него, и нестабильный, короче, и вот да. Ну, понятно, у тебя получше.
Еще пару слов. Я хотел сказать, что... Собственно, почему я не жалею о том, что я ее купил, и почему я считаю, что это полезная покупка была. Во-первых, она продавалась дешевле, чем такие же фотоаппараты, но не с таким комплектом. То есть там продавался, допустим, только фотоаппарат, зарядка и, не знаю, даже чехла не было. Не то, что каких-то других бонусов. И они продавались дороже. Вот в чем прикол. А тут женщина, то ли она не изучила рынок, то ли что. И я просто... сразу сделал Авито доставку, то есть я сразу оплатил, еще не зная, типа, никаких нюансов, я подумал, что если что, я ее просто отменю, а так я ее уже забронил, и эта цена будет для меня окончательной. А так как Авито сейчас берет комиссию, то многие покупатели, если ты делаешь Авито доставку, если ты ее сразу не нажал, они тебе пишут: если отправлять Авито доставкой, то, типа, еще плюс 5% я вам накидываю на цену. А я сразу оплатил, то есть не дав возможность человеку еще мне заставить платить за эту Авито доставку.
Хитрец.
А она даже про это не знала, то есть она узнала потом, когда уже я... Она такая, ой, типа придется комиссию платить, ну ладно. Я такой, ну ладно. Вот, а те продавцы все писали сразу в объявлении, что если Авито доставка, плюс 5% к цене. Из-за этого те варианты еще дороже становились. И я считаю, что это крутое вложение денег, потому что состояние идеальное, экран идеальный, без царапин, все бесподобно, полный комплект. Я могу ее уже сейчас продать на 10 тысяч дороже, и с каждым годом она только дороже будет становиться, потому что, ну, типа, это лейка. Они все менее доступны у нас в стране, официальных магазинов нет. Перекупы там всякие на маркете, на Яндекс.Маркете всего представлено 2 или 3 модели, которые ты можешь купить. Там вот Q3, Q2 по каким-то космическим ценам. Q3 стоит около 700 тысяч или 600, Q2 стоит 400 с чем-то. Еще какая там была лейка. Ну, типа, это нереально.
Если ты хотел сделать инвестицию, тебе надо было брать пленочную лейку, потому что они еще сильнее растут в цене.
Я знаю, я думал об этом, но просто я хотел же еще экспириенс получить, то есть пофотать на нее, покайфовать, а с пленкой я пока что не очень хочу возиться, потому что все-таки это для меня сложновато, чем пощелкать на цифровую камеру, вот, поэтому я взял такую.
Я жду, не дождусь уже, когда ты, елки-палки, зарягаешься на Glass и выложишь туда все свои вот эти бесподобные фоточки, я буду все комментировать, лайкать и наслаждаться.
Спасибо. Да у меня не так уж много пока что. Не такое...
Наши слушатели посмотрят, как ты снимаешь на эту камеру.
Хорошо. Я мотивирован снимать. Сейчас просто, видишь, еще такая погода унылая, что не хочется ничего фотографировать. Ты хочешь быстрее дойти до теплого места и вообще не останавливаться нигде. Сейчас весна начнется уже во всю силу, и я буду больше мотивирован.
Вот засел в кофейне в своей любимой, попил бесплатный кофе. Да, кстати, я хочу вам напомнить, что у нас есть Boosty и Patreon, где мы публикуем пришоу выпусков, и в пришоу перед вот этим 227 выпуском Валерон рассказывал о своем источнике бесплатного кофе, поэтому, если вы заинтересованы, советую послушать. А я рассказывал про крысиную письменность.
Крысиная письменная. Угу. Вот,
ссылочки,
все.
В описании к выпуску.
Все, закончим про фотоаппарат, а то я сейчас еще что-нибудь начну рассказывать.
Ну, я тебя поздравляю, это прям очень круто. Это прям, да, это прям настоящая уже такая прям серьезная камера Leica. Да, она старенькая, но ты мне скидывал фоточки, которые ты на нее сделал, и они прям офигительные. Я считаю, что ты должен с нашими слушателями этими фоточками тоже поделиться.
Хорошо.
Но в целом я тебя поздравляю. Классное
спасибо.
Приобретение.
А главное, что я уже могу продать свою предыдущую лейку уже дороже. Вот
не продавать.
Я пока не знаю. Ну, типа, она классная. Она, типа, знаешь, ее можно использовать для других целей. То есть, если здесь фикс, то там не фикс. Плюс, вот что мне в этой не нравится, то, что очень неудобно ее из чехла выковыривать, потому что она к нему прикручена. А если, допустим, ее использовать, фотографировать, не откручивая от чехла, то тебе все время надо куда-то девать вот эту нижнюю часть. Она мешает.
Да положи ты этот чехол в коробку и сними бейсплейт, и просто носи ее на ремешке.
Ну, я боюсь ее повредить. Она тогда потеряет стоимость.
Да, это же Валерон, это же немецкая лейка, она неубиваемая.
Я хочу наклеить единственную пленку на экран. Я знаю, ты будешь смеяться, но мне кажется, это правильно.
Не, почему? Вполне.
Потому что пока он идеальный...
Кстати, к слову, у меня есть пленки на экранах, например, на моем Nintendo Switch и на моем Nintendo 3DS.
Ну ладно. Ну вот, короче, пленку на экран стопудово хочу.
Вот. Но она прям вообще кайфово выглядит. Ладно, давай переходить к следующему.
А главное, что у нее...
Блин, ну хватит меня это, я сейчас слюни пускать.
Смотри, у нее...
Показывает мне в зуме в кадре свою ляйку красивую.
У него вот здесь вот первое это включить, потом идет режим покадровой съемки. Ой, ну типа как это, серийной съемки, вот. А самый дальний, вот этой же переключалкой, которая его включает, это таймер. Типа съемка по таймеру. Я не знаю, почему так сделано. Но это очень странно и неудобно, потому что когда ты ее включаешь, ты обычно можешь сильно крутануть и промахнуться, включить таймер или включить серийную съемку. Зачем они так сделали, я не понял. Все, убрал.
У меня тоже есть новость. Ну, не такая восхитительная, как твоя лялька, конечно. В Амстердам снова прилетела с концертом Саша Долгополова. Я еще перед этим, за день до этого, посмотрел интервью Саши новое. Я забыл, как ее, с Ириной Шихман, или как-то так интервьюера зовут, неважно. Вот, и я в этот раз пошел на концерт Саши не один, а с друзьями. Потому что концерт, с голландскими друзьями, потому что концерт был англоязычный. Вот, и в интервью, я когда смотрел интервью, там часть интервью была записана, ну, типа, во время выступления Саши где-то, типа, в Берлине или что-то такое. Вот, и там Саша на входе проверяла билеты у посетителей, то есть она встречала всех, проверяла билеты у всех, а потом выступала, а потом считала выручку. Ну, то есть весь спектр всех, всех этих процедур выполняла. Вот, и я очень удивился, когда в Амстердаме произошло точно то же самое. Мы идем к клубу, к камеди-клубу этому, и я замечаю, что Саша стоит на входе и всех проверяет билеты. Я такой: смотрите, смотрите, Саша билет проверяет. Вот, и я постоял рядом, пока Саша проверяла у меня билет и у моих друзей, и мы немножко поболтали, и я там упомянул, что смотрел интервью, и что так прикольно все было, и поблагодарил за выступление и все прочее. Вот. И концерт был офигительный. Саша очень переживает, что недостаточно хорошо владеет английским языком, потому что это, ну, типа, мешает импровизации, то есть сложно на ходу какие-то шутки выдумывать, но мне кажется, все было прям великолепно. То есть концерт был очень смешной, весь зал смеялся. И 6 человек, которые были в зале из 180 там скольки-то, 6 человек не говорили на русском языке. То есть это был концерт для 6 человек. Вот, и они очень смеялись. То есть им очень понравилось, и моим друзьям очень понравилось. И я прям, ну, обсуждал этот концерт после выступления. Вот, и когда мы выходили, Саша стояла, курила на выходе, тоже общалась с посетителями, ну, со своими зрителями. Вот, и я тоже постоял и поболтал с Сашей, и, ну, впервые, наконец-то, поболтал с Сашей Кападе, или Саша вернула свою прежнюю фамилию, сейчас она Саша Долгополова. Вот, мне очень понравилось, это мой уже третий концерт Сашей был, и мне каждый раз нравится по-прежнему, я не устаю, мне прям очень нравится, и шутки новые я слышу, и над старыми мне все еще смешно. Вот, мне прям очень зашло. Советую посмотреть интервью, потому что интервью тоже, ну, отчасти такое смешное, забавное. Ну, и там Саша про свою жизнь рассказывает, про вот эту проблему с гендерным самоопределением, там, и про всякое прочее, про жизнь в эмиграции, про всякие разные там такие ежедневные вызовы, которые жизнь перед ней ставит. Поэтому вот, советую.
Прикольно.
И, кстати, Саша в жизни точно такая же, как в концертах или как в интервью. Вот точно так же общается. Я удивлен этому, потому что чаще всего, когда ты встречаешь каких-то артистов, а у меня в жизни такое было, что я много раз всяких артистов встречал, они либо, ну, они либо иные в реальной жизни, либо, ну, чаще всего они иные в худшую сторону. То есть они на сцене там как-то одним образом себя ведут, а в жизни они просто обычные люди. А Саша в жизни точно такая же, как на концертах. И это так кекно, потому что ты как будто не с артистом разговариваешь, а с персонажем, которого он играет, и это очень прикольно. Ну, в хорошем прям смысле, мне очень понравилось. Абсолютно у нас был милый разговор, там, я Саше говорю, если честно, вот, ну, если со стороны посмотреть, я как зритель могу сказать, что меня вот восхищает, как ты реагируешь там на последние там политические события, или как ты смело выступила вот со своим заявлением про смену гендера и все такое. И Саша такая: «О, как мило, спасибо большое». Ну и типа все очень было так дружелюбно, мне прям очень понравилось. Я, к сожалению, забыл селфи сделать, но ладно уж, ничего, в следующий раз сделаю.
Ты самый большой факап.
Да не, мне...
Я тебе не верю.
Коллекционирование селфи не очень важно.
Ты обманываешь, на самом деле. Ни с кем ты не разговаривал. Пруфов нет, Денисон.
Но у меня есть свидетели.
Не знаю.
Миллионы!
Приведи, поставь сюда.
Сейчас, подожди, я взял с собой карты. Сейчас я покажу, где я разговаривался. Еще я сделал для себя музыкальное открытие. Я недавно в какой-то соцсети с абсолютно дурацким директором наткнулся на видео, на такой очень короткий отрывочек, типа минут на пять, ну для меня это короткий отрывочек, где музыкант Джейкоб Колье рассказывал свои впечатления о каком-то другом музыканте. Он, у них, видимо, я не знаю, какие-то терки между собой были или что-то такое, и радиостанция его пригласила на интервью и спрашивал его, вот что вы думаете про всю эту ситуацию. Вот, и Джейкоб Колье говорил о том, какой у него подход к музыке. Типа, как он, что он думает о своей собственной музыке, как он к ней относится, и он там сравнивал, что там вот у того музыканта чаще всего это, ну, коммерческая музыка, то есть это музыка, сделанная для прибыли, такая популярные жанры, какие-то саундтреки там к фильмам и всякое такое, то есть коммерческие жанры. А Джейкоб вроде как относится к своей музыке как к произведениям искусства, и ему, ну, для него коммерческий успех его музыки второстепенен, а первостепенен для него как раз вот, ну, то, что он может выразить как артист в своей музыке. Ну, собственно, как мы делаем в нашем подкасте. У нас тоже коммерческий успех второстепенен. Вот. И мне понравилось это интервью, и я решил... А, еще меня удивило, что Джейкоб Колье очень такой субтильный юноша, худенький, такой очень смазливый, но при этом... Голос у него очень низкий такой. И это, ну, не сочетается с внешним видом. И мне стало любопытно, а как он поет вот с таким голосом. И я начал слушать его альбом, который называется «In My Room». Это самый его первый альбом. И мне он очень сильно понравился. Он офигенный. Там очень много песен в жанре акапелла, и, насколько я понимаю, ну, некоторые песни сделаны там совместно с какими-то другими артистами, но, насколько я понимаю, большинство песен Джейкоб записал прям самостоятельно, вообще все в них, все инструменты, сам спел, сам саранжировал акапеллу, там и бэк-вокалы, и все-все-все сам сделал. Вот, я советую послушать, мне очень понравилось, я даже сохранил себе в свою медиатеку этот первый альбом, и вот сделал такое небольшое музыкальное открытие снова для себя. И всем советую.
Прикольно, я не слышал, надо.
Я тебя скидывал, вот послушай несколько его песен, которые я тебе скидывал, и я думаю, ты тоже заценишь.
А, подожди. Я просто запутался немножко.
А еще, ну это уже, это как бы не какое-то музыкальное открытие. Я посмотрел недавно интервью с Трентом Резнером, какое-то очень старое, и Трент там говорил, что его самый, типа... успешный среди фанатов альбом The Downward Spiral на самом деле был вдохновлен альбомом Дэвида Боуи под названием Low. Я об этом не знал, и я альбом Дэвида Боуи этот не слышал, и я решил его послушать. Ну, он звучит как типичный Дэвид Боуи, но там первая половина альбома — это песни, а вторая половина — это ambient-музыка. И у меня такое ощущение было, что это какая-то коллаборация с Брайаном Ино или что-то типа того, потому что очень похоже было на музыку для аэропортов, например, или что-то вот в таком духе. И мне очень понравилось тоже. Я, короче, очень много музыки новой в последнее время слушаю. Не знаю, то ли это сопряжено с приобретением новых наушников, то ли что, но я прям что-то вот много всего для себя открываю.
Слушай, ну, наушники на самом деле мотивируют. Это так же, как и покупка винилового проигрывателя мотивирует покупать пластинки. Это...
Да, да. Это все я что-то круто. Давно пластинки, кстати, не покупал, надо купить какие-нибудь.
Да, я жду своего дня рождения, потому что я всем уже прожужжал уши, что кто не знает мне, что дарить, дарите мне пластинки. Типа, если вам интересен список, который мне нужно пластинки подарить, я вам его пришлю.
У меня есть еще кое-что интересненькое, любопытное, но уже из другого жанра, из жанра компьютерных игр.
Mm-hmm.
Я наткнулся на игру, которая каким-то удивительным образом все это время меня избегала, но мне очень понравилось то, что я увидел в трейлере. Она еще не вышла, и я ее уже типа добавил в виш-лист, но она выйдет уже, по-моему, в середине апреля или что такое, очень скоро. И особенность этой игры в том, что это покадровая анимация, как в кукольных мультфильмах, как, например, там, не знаю, «Фантастический мистер Фокс» или что-то в таком духе, или там мультики студии «Аардман», вот про луну, сделанную из сыра и овечек и все такое, «Побег из курятника», вот знаете, все вот эти вот типа пластилиновые так называемые мультики, это игра, сделанная в таком жанре, это, насколько я понимаю, квест, в котором ты управляешь персонажем, который живет на космической станции. Станция эта похожа скорее на бомбоубежище из Fallout, ну вот этот шелтер, которая куда-то летит сквозь космос, и на этой станции просто живут своей жизнью люди, и ты вот расследуешь там какое-то событие, которое там приключилось. Я советую зайти на сайт, ссылки у нас в шоу-нотах есть, посмотреть трейлер, это просто выглядит как фантастика. Я абсолютно очарован и стилем анимации, и вообще сочностью картинки, и вот артистичностью всех сценок, которые из пластилина там сделаны. Просто офигеть, как фантастически круто выглядит. Ну и когда она выйдет, я обязательно попробую в нее поиграть. Мне кажется, это вот... Я иногда скучаю по таким простым квестам, где вот ты ходишь человечком по каким-то сценам, разговариваешь с персонажами, там собираешь какие-то подсказки, ключи, предметы, там комбинируешь их как-то. Знаешь, такой типичный point-and-click квест. Я не то чтобы сильно много в них играл, большинство из них я прошел там в детстве, когда у меня только появился компьютер, и этот жанр очень непопулярный в целом, и когда вот появляются какие-то такие игры, мне прям, ну, очень любопытно, и я чувствую некоторую ностальгию по жанру. А этот еще и вот так великолепно сделан. То есть посмотрите трейлер, посмотрите скриншоты из игры. Скриншоты выглядят как скриншоты мультфильма, а не игры. Это просто офигеть, как круто. Очень советую последить за этой игрой, как минимум. Еще мы обещали нашим участникам чата. У нас есть чат подкаста в Телеграме, «Собака Шоурум подкаст», заходите, ссылки в описании. Мы обещали поделиться своими впечатлениями, ну, я обещал моими впечатлениями поделиться, ты, насколько я понял, ничего не смотрел, впечатлениями от сериала «Задача трех тел». Есть такой китайский sci-fi роман, он довольно современный, он там в 2000 там, каком-то там году вышел. Китайский писатель написал три книги вот в этом цикле «Задача трех тел». И у этого романа уже несколько экранизаций было. Там и сериал какой-то китайский выходил, и фильмы, по-моему, какие-то выходили. И тут Netflix, на удивление, сделал экранизацию этого романа. И я посмотрел его весь уже, то есть вышел пока что первый сезон из 8 серий. Я его весь посмотрел. Я его посмотрел с запоем, Валерон. Я не мог оторваться. Я ждал, когда я освобожусь вечером, чтобы вернуться к этому сериалу, потому что от него невозможно оторваться. Он супер интересный. Я не читал книги, я не смотрел предыдущие экранизации, мне абсолютно плевать на все это, но мне очень понравился сериал. Я такого не видел, наверное, со времен Everything Everywhere All at Once, вот этого фильма. Ты его таки посмотрел или нет? Ты не смотрел вообще лучшие кинематографические произведения на свете, и я не понимаю, что ты ждешь?
Я вообще
смотришь
ничего не смотрю.
Там свои корейские дорамы дурацкие, зачем?
Нет, я давно не смотрю корейские дорамы.
Посмотри вот Everything Everywhere All at Once, «Все везде и сразу», или как-то так он называется, не знаю, и посмотри «Задачу трех тел». Просто снос башни. Это роман, который рассказывает, ну, чтобы как бы не спойлерить, я скажу примерную завязку. Это роман, который рассказывает о том, как люди готовятся к грядущему нападению инопланетян на Землю. И ситуация такова, что инопланетяне настолько уже более развиты, чем люди, что людям, у людей просто нет шанса их победить вообще никак. То есть у них технологии настолько запредельно далеко ушедшие вперед, что у людей просто нет шансов. И вот в этой ситуации главные герои пытаются с этой проблемой справиться. А еще усложняется ситуация тем, что нападение произойдет еще только через 400 лет. То есть они, инопланетяне, там откуда-то летят. Блин, это все... Мне нужно будет вставить в выпуск предупреждение о спойлерах, потому что даже это является спойлерами, но это не сильно большой спойлер. Типа, они откуда-то из глубокого космоса летят там с околосветовой скоростью какой-то, но даже при этой скорости они прилетят только еще через 400 лет. При этом, в сериале, собственно, вы сможете увидеть, как люди узнали, что грядет это нападение, и как они вообще там между собой как-то общаются, и общаются ли, и вы это все увидите. Но там происходят фантастические вещи. Там люди обнаруживают, что существуют некие VR-шлемы с удивительным уровнем погружения, когда ты не только видишь все супер фотореалистично, но еще и чувствуешь, еще и испытываешь там боли и температуру и все такое. Там есть интересный феномен, когда инопланетяне выключают звезды на небе. Там есть проекции, которые инопланетяне проецируют в голову людей, и люди видят дополненную реальность без вообще каких-либо усилий. Там полная шиза происходит, и чем дальше ты смотришь, тем более кучеряво заворачивается сюжет, и это очень... просто супер восхитительно приковывает тебя экрану, в хорошем смысле слова. Оторваться невозможно. Я горячо советую абсолютно всем, кому хоть чуть-чуть интересна тема инопланетян или sci-fi жанры, очень советую посмотреть. Это просто супер-мега-бомба. И я единственное, что подчеркну, это пятая серия. Пятая серия — это лучшая серия в первом сезоне. Я прям убежден абсолютно, потому что после пятой серии я сидел еще пару минут после титров с открытым ртом, и я не мог поверить, что вот я увидел все то, что там показали. Это очень жестокая серия, но также очень интересная, меняющая сюжет вообще очень кардинально. И там, там приемы, которые в этом сериале используются, они просто вот, на высшем уровне. Я как-то недавно слышал что-то такое, что вот эти всякие стриминговые киностудии, они сейчас стараются сократить и закрыть всякие маленькие нишевые сериальчики, которые вот там какие-то, типа, знаешь, выходят там 5 серий, и все, сериал завершен. Они собираются не делать такие, потому что это невыгодно им в плане там завоевания аудитории, потому что люди там посмотрели, бинджвотчили эти 5 серий и все, и отвалились. А им надо удерживать аудиторию. И поэтому киностудии типа Netflix и прочих стримингов, они вкладываются, они делают более высокобюджетные сериалы, которые будут длиться дольше, чем мы привыкли там в последние годы. И кажется, что задача трех тел — это вот такой как раз сериал, в который вложен максимально возможный бюджет. И этот сериал, продюсерами этого сериала стали Бенньоф и Вайс, которые делали «Игру престолов». Ну, там все на высоте. Я удивлен, что Netflix что-то такое прям очень впечатляющее и хорошее сделал, но я опять повторюсь, бегите, если вы еще не начали, и смотрите этот сериал прежде всех остальных, потому что это прям бомба.
Прикольно, я сейчас зашел, добавил его на SOAP-фами.
Очень советую. Смотри с Катей, вы прям офигеете. Вы насладитесь, я гарантирую. Я как будто продаю собственный сериал. Вот. Такие вот дела. Я через примерно неделю поеду в Бельгию и выберу себе щеночка из помета, который родился недавно, я уже про это говорил. А, по-моему, 13 мая я этого щеночка уже заберу из Бельгии домой, и у меня будет этот собачий песик здесь гулять по дому, по квартире.
Собачий песик. Яички из куриной птички. У тебя будут яички из собачьей письки.
Фу.
Я даже не могу поверить, это так прикольно.
Да я тоже, на самом деле, до конца еще не осознал. Ну да, у меня будет скоро маленький грейхаунд.
Я очень хочу этот момент узреть. Я хочу, чтобы ты мне присылал фотографии, как он растет, формируется.
И... я думаю, что ты даже пожалеешь о своем желании. Нет. Потому что я буду присылать тебе постоянно фотографии.
Я буду и только в чат рад. Тоже. Я люблю собачек, кошечек и смотреть на них. И видосики с ними, как они глупости всякие делают. У меня кошка продолжает какие-то странные отношения со своим котом, который плюшевый. Потому что она... то его скидывает с окна.
Я сразу представляю такую, знаешь, длинную подушку с принтом кота на ней, и кошка так лежит и обнимает его.
Ну, на самом деле, он действительно длинный кот, такой, как колбаска, но без принта. То есть он просто такой плюшевый, его можно...
Знаешь вот эти подушки для кровати с тяночками всякими?
Да, знаю.
Которые можно обнимать. Ну, вот я такой
представляю. Вот он почти такой же, только его, типа, человек может на шею надеть и лапки вот так пуговками пристегнуть, и это будет, типа, подушка для самолета, для поезда. Вот. Но он всегда у нас в расправленном положении лежит, и она обычно его берет и скидывает, если он на подоконнике или на каком-нибудь шкафчике лежит. То есть она то ли конкуренцию в нем видит, то ли что. Но где-то уже два раза она из гостиной его притаскивает с подоконника в спальню и кладет у порога. Я не знаю, то есть у нее то любовь к нему, то ненависть, то она рядом лежит, то она его куда-нибудь скинет, чтобы его видно не было. Я так и не могу понять, ну, типа, какая у нее конечная цель. Она же почему-то это делает, значит, должна быть какая-то логика в ее действиях. Да это загадка для меня. Вот, но это очень забавно, потому что он очень тяжелый для, ну, для нее. И она тащит его с усилием, то есть она зубами тянет, он у нее срывается с клыков, она снова хватает, опять подтянет еще там на 5 сантиметров.
Что это за подушка такая настолько тяжелая?
Ну, она для кошки тяжелая, кошке тяжело, человеку-то она, конечно, не тяжелая. А ей неудобно, то есть она же не может его руками взять, ей нужно либо лапкой его толкнуть, либо зубами зацепить, и вот ей неудобно. Поэтому, чтобы дотащить его от гостиной до спальни, это, в принципе, довольно большой объем труда она совершает. Но, тем не менее, она это все делает.
Я иногда вижу там в каких-то смешных роликах на YouTube, что кошки могут целую палку колбасы утащить со стола, и для них это вообще не проблема.
Ну, там это все на адреналине делается, типа.
Ну да, да, да.
Плюс 1000 к силе.
Животный инстинкт включается, типа охотничий.
Да-да-да. Я тут недавно видос смотрел, оказывается, почему кошки такие вечно голодные. Я узнал, что у них очень неэнергоэффективный расход энергии. Короче, они... Есть такой кот, чернолапый кот, кажется, он называется. Это дикая кошка. Она очень маленькая, и она самая энергонеэффективная на свете, потому что в день ей нужно съедать... кажется, 1/3 от своего веса или 2/3 от своего веса. И поэтому...
Называется африканский черноногий кот.
Вот, вот, да. Ну, я как всегда. Короче...
2/3 от своего веса? Блин, это же офигеть как много.
Да, и получается, все время, что вот он не спит, он только и делает, что охотится и хватает всяких птичек, мышек, иногда даже зайчиков мелких. То есть он прям такой хищник-хищник. А у домашних кошек, у них процентное соотношение немножко лучше, но все равно тоже они очень много должны получать калорий относительно своего веса. То есть там прям сравнение приводилось, и типа если переводить кошачий вот этот вот рацион для поддержания энергии в человеческий, то типа человек 75 килограмм должен съедать 12 килограмм еды. Типа, если по кошачьим меркам, прикинь, у нас более по-умному устроен расход калорий, энергии, вот, а у кошек нет, и поэтому они постоянно просят кушать, и вот такая вот история.
Это, да, многое объясняет. Ну, вот кошка у моих родителей, мне кажется, она не очень много ест. То есть такое ощущение... Ну, я помню, я там несколько лет с ними жил, и я помню, ну, она ест просто как обычные кошки, там, ну, типа 2-3 раза в день, кажется, как будто.
Не, а там же у них же корм, который они едят, он же, наверное, по калориям рассчитан, что ты, ну, типа он калорийный, ну, да, очень. Да. Она, может, его немного, ну, съела, да, но по калориям много.
Кстати, этот африканский черноногий кот, у него обычные полосатые ноги, ничего они не черные никакие.
Ну...
Просто обычные ноги. Он очень свирепо выглядит, конечно.
Ну, не...
Это я тебе не его картинку скинул, это просто смешной котик.
Не, это очень смешной котик. Ну, они, не знаю, для меня все кошки такие миленькие, пусечки, даже черноногий кот. Хотя там видос я смотрел, как он просто в полете пол птички откусывает. Он очень высоко там прыгнул. Она взлетела.
Я даже не знал о такой породе.
Она взлетает просто, он подпрыгивает метра на полтора, наверное, минимум в воздухе и зубами сразу. Хам! Молниеносная реакция. Это как я где-то видел видос про кошек, что кошки — это предки, ну, типа, предки кошек связаны как-то со змеями. Ну, типа, потому что у кошек именно домашних, у них зрачок узкий, как у змеи, полосочкой. То есть он сужается в полоску. Не как, а у тигров он сужается в точку, а у домашних — в полоску. Плюс домашние кошки, ну и ну, большие кошки тоже, они шипят, и змеи шипят. И когда там что-то...
Ну, а еще домашние кошки также из яиц вылупляются, да?
А еще там было про египтян сказано тоже, что там что-то как-то они связывали кошек и змей типа в один пантеон, что вроде как там... Ну вот это я не очень точно помню. Ну короче, там проводились аналогии, что это все как-то связано.
Даже не подумал бы. Ну ладно.
А, еще один пунктик. Это то, что у кошек кости... Ну, типа, хоть и между собой связаны всеми этими сухожилиями и прочим, но они могут их как бы растягивать, благодаря чему кошки могут там в самую мелкую дырочку протиснуться, потому что они как-то там все... Оно настолько у них мягкое, опять же, как
ну,
у змей.
Ну, это известный факт. Кошки — это жидкость.
Да, да, да.
Поэтому
да,
они
да.
могут...
То есть змея, она как бы получается вся такая... Понял, да?
Гибкая.
И кошка тоже. То есть они могут как змеи пролазить, изгибаться, просачиваться.
Это, конечно, звучит слегка ненаучно, но окей, интересно.
Не, я не говорю, что это научно подтверждено, но типа очень интересное сходство.
Есть сходство, короче, да, между ними. Мы хотим, как обычно, поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Boosty и на Патреоне. Вот я предлагаю тебе, Валерон, назвать твоих бустье.
А мои бустье — это Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькив, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Сережа Рассказов и Саша Зинин. Спасибо, ребят.
И наши патроны Аида Садыкова, Александр Скурихин, Артур Пайкин и Даниил Ольшевский. Да, спасибо вам большое, что поддерживаете нас. И мы хотим призвать остальных наших слушателей, если им интересно получать дополнительный контент в виде пришоу, где мы на какие-то отдельные темы говорим и нигде их больше не публикуем. Вот вы можете подписаться на Boosty или на Patreon и слушать наши пришоу перед каждым выпуском, в которых мы разминаемся, говорим на менее интересные, менее важные, может быть, иногда,
не всегда,
иногда более интересные.
Не всегда, да.
Ну да, иногда и более интересные темы даже, но это такие короткие микровыпуски, вот, которые мы там регулярно перед каждым выпуском публикуем. Присоединяйтесь, поддерживайте нас небольшой копеечкой и получайте дополнительный контент. А также не забывайте, что у нас есть чат в Телеграме, куда мы приглашаем вообще всех. Это бесплатно, ничего там не надо донатить. Нужно только капчу при вступлении пройти. Но это задача, с которой наши слушатели способны справиться. Не все, да, есть прецеденты, не все. Но у нас там прикольно, уютненько, у нас маленький, у нас немного участников чата, такой микро-комьюнити, но там очень хорошо внутри. Поэтому заходите.
Да, внутри всегда очень хорошо.
Да. А мы с вами услышимся через пару недель в следующем выпуске и желаем вам всего хорошего.
Вот это ты утащил просто. Да, мы желаем вам отличной недели, даже двух. Подожди, одной или двух?
Двух.
Да, мы желаем вам две отличные недели, чтобы у вас накопилась куча положительных эмоций и только хороших событий в жизни вам желаем. Ну вот.
Пока.
Пока-пока.
У тебя есть какие-то темы еще?
Нет. Можно короткий выпуск впервые за 100 тысяч лет сделать. Быстрее смонтируешь.